«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня практически в канун Дня памяти и скорби, 22 июня, который, как и в 41-м году, в этом году приходится на воскресенье. И вообще существует странное сближение. Сегодня день траура для отечественных журналистов, поскольку прощались со своими коллегами и отдали последний долг Игорю Корнелюку, который погиб, исполняя свой профессиональный долг. И опять центром, что ли, эпицентром горя становится Украина. Как мы помним, 22 июня в известной песне началось с того, что Киев бомбили. И вот наши гости сегодня поговорят о том, как снимать или кино, или репортажи о войне. Наши гости – это кинодокументалист Александр Абраменко. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Мой коллега, мы когда-то работали вместе на канале НТВ. И секретарь Союза журналистов, историк Рафаэль Гусейнов. Добрый вечер, Рафаэль.
Здравствуйте.
Александр, к вам первый вопрос. Что, по-вашему, интересно зрителю в фильмах о войне? И какие фильмы, на какие темы вот близкие к этой вы работали?
Ну, во-первых, я бы сказал так, да, что, ну, студия, в которой я работаю, это небольшая студия, которая занимается, в частности, документальным кино. Да, мы снимаем документальные фильмы не только о войне. Темы бывают самые разные, но в последние годы снято много историй, которые имеют отношение к периоду Второй мировой войны, Великой Отечественной. И, честно говоря, если говорить конкретно о нас, да, безусловно, есть какая-то фабула историческая всегда, которая нас привлекает, и это бывает интересно. Ну, например, там, один из последних фильмов «Операция Большой Вальс», где речь идет о вот таком завершении, известном завершении операции «Багратион», когда в Беларуси были блокированы армия «Центр», уничтожена практически, и большое количество немцев в июле 44-го было проведено по улицам Москвы. Такой исторический момент был. Вот мы делали историю об этом. Но, безусловно, фабула эта сохраняется, но всегда мы стремимся к тому, что кино, в первую очередь, это эмоции, это конкретные истории людей, и вот эта вот необходимость и желание, и, может быть, иногда умение, и когда получается, мы всегда радуемся этому, докопаться до каких-то деталей, конкретных историй, вот это главным является. Потому что в моем понимании любой документальный фильм, если говорить о документальном кино, даже самый-самый хороший на любую историческую тему, он не является таким ликбезом. Это в лучшем случае некий такой побудительный мотив для заинтересованного зрителя, который после этого, может быть, пойдет, начнет читать хорошие, правильные исторические работы, книги, не знаю, там, какие-то очерки, чьи-то исследования, и будет интересоваться темой еще глубже. Наша задача – это в первую очередь донести какую-то мысль, эмоцию, вызвать какие-то сопереживания людям, о которых мы делаем кино. Вот в общих чертах примерно так.
Вопрос Рафаэля. Что для вас, как для историка и для журналиста, что такое война?
Знаете, я полагаю, что для любого человека война, для любой страны, война – это прежде всего погибшие и попавшие в плен. Все остальное – победы, поражения, победители, предатели, трофеи – это все вторично. Главное – это погибшие люди, это их близкие, это мама, это дедушка, это жена, это дети, которые не увидели своего близкого, не родившиеся дети. И то, что произошло сейчас, происходит сейчас на Украине, то же самое. Главное же не в территориях, а главное в том, что какие-то конкретные люди погибли с украинской стороны, и с российской стороны, и русские, и украинцы, и представители любой другой национальности. Поэтому это очень важный вопрос. Вот, политики должны думать об этом, прежде всего. О том, что война – это смерть.
Вопрос Александра. Вот работа кинодокументалиста, она сродни работе журналиста, и ее сопровождают счастливые находки. Вот расскажите, пожалуйста, о находке поистине фантастической той хроники, которую мы сейчас попозже, фрагмент из которой посмотрим, которую вы обнаружили во время вашей командировки в Германию.
Да, мы делали фильм, я только что о нем упомянул, «Операция Большой Вальс». Кстати, так называлась операция НКВД, вот та самая, когда привезли немцев в Москву и провели по улицам Москвы. И снимая бывших немецких военнопленных, которые были в плену в России, в Советском Союзе, отсидели в лагерях, потом вот по договоренности между Хрущевым и Адунаром вернулись благополучно в Москву, мы застали таких людей, мы познакомились с дочерью одного нашего героя, Хинга Вегинера, Ани Лорки-Нички, которая является, кстати, она одна из героинь нашего фильма, она прекрасно говорит по-русски, является переводчиком, первым переводчиком Гроссмана на немецкий язык. И вот в разговоре она случайно упомянула, что у нее в доме на чердаке есть коробка с пленкой, которую ее отец, которого к тому моменту уже не было в живых давно, вот он любил пересматривать после войны, после плена. Он был в плену уже у американцев. Ему посчастливилось, он не был среди пленных армии «Центр». Вот. Мы нашли эту пленку. Это коробка с 8-миллиметровой пленкой, которую мы там же, в Германии, на «Бавария» фильм отреставрировали. И получили в результате файл 20-минутной хроники, которую этот офицер вермахта снимал в период с 41 по примерно 43 год. Там есть...
Вы продолжаете рассказывать, а мы как раз покажем нашему зрителям.
Там есть Смоленск, там есть Ржев. Вот как раз мы видим первых советских военнопленных. Это вот начало войны. И, на мой взгляд, это уникальные кадры советских военнопленных, которых, судя по тому, что мы смогли установить, пленили где-то в районе Смоленска.
Это вот. Первый год войны.
Это буквально первый месяц
войны. Это первые месяцы войны. Вот, и самое драматическое заключается в том, это уникальное вообще в истории мировых войн, что за первые полгода войны попало в плен 3,5 миллиона советских военнослужащих.
А всего это, что за город? Это разрушенный Смоленск.
Около 6 миллионов.
Как мы смогли установить. Смоленск, да. Вот сейчас мы увидим там... вот это наш советский танк КВ брошенный, судя по тому, что он не имеет никаких
Клим
повреждений.
Да. КВ.
Вот немцы с таким интересом его изучают. Вот, видимо, это какой-то район Смоленска. Разрушенный пригород, да. Вероятнее всего, да.
Он был, он не был фронтовым оператором, просто любителем.
Нет, он был капитаном артиллерии, командир, по-моему, командир расчета. Вот сейчас мы его увидим в следующем кадре, я вам его покажу. Вот сейчас они выйдут из дома, вот он выходит. Видимо, он попросил кого-то поснимать, а вот с папкой в руках это автор вот этой кинолетописи небольшой, самый Хенинг Вегинер. Судя по тому, что он написал в сопроводительном письме родственникам, а он отправлял свои пленки домой каждый раз, это дом, который они выбирали для постоя. И вот он написал родственникам, что это женщины, с которыми они только что договорились о постое. А это вот лагерь военнопленных.
Уже здесь осень, да, вижу, в синелях, все в теплых.
Ну, вероятно, да. Я не могу там сказать какой-то точно месяц, но это точно первые полгода войны. То есть это 41-й
год. Кстати, не погибли больше всего наших военнопленных.
Он пишет в письмах, да, что голод был страшный, они не, они не ожидали, потому что они были не в состоянии их кормить, у них просто не было провизии для этого.
Что не оправдывает,
конечно. Знаете, когда я смотрел эти картинки первый раз, кадры, я, знаете, вот у меня было такое щемящее чувство, что, возможно, кто-нибудь когда-нибудь, может быть, благодаря нашему фильму, на этих кадрах, знает, может быть, увидит родственника, которого они потеряли во время войны. Мы же не знаем, как сложились судьбы этих солдат. Может быть,
это
многие из них...
Хлеб,
они бросали хлеб, сигареты.
Это дело специально, чтобы вот спровоцировать такого рода съемку.
Ну, я бы тут немножко... Я бы не стал оправдывать этого офицера, но, судя по тому, что он снимал это для себя, я не думаю, что у него была какая-то особая пропагандистская цель. Это были не публичные картинки. Кстати, в нашем фильме эти картинки впервые увидели. До этого они всегда были дома. И у нас в фильме его дочь об этом рассказывает. Эта пленка покинула дом благодаря вот нашему проекту, их Мюнхенский дом.
Вы знаете, я хочу с вами поспорить, возможно...
Нет, я говорю только об этой пленке.
Да. Возможно, он это делал не специально, я даже уверен в этом, но то, что бросали хлеб специально, это делалось специально, чтобы унизить, чтобы зафиксировать каким-то образом. Это факт, который многократно был исследован.
Да, ну вот как вы считаете, Рафаэль, это сродни работе архивиста, вот историка, вот то, что сделал Александр, найдя эту хронику?
Я думаю, что он сделал большую и очень благородную работу, потому что, к сожалению, не только половина из 6 миллионов погибло советских военнослужащих, но и немалая часть тех, кто погибло, до сих пор нам неизвестна. Вот. А те, кто известны, известны благодаря немецкой хронике. Немцы вообще очень аккуратные люди были. Они всех, кого они убивали, кто умер от голода, от болезни, они все это фиксировали. Вот. И поэтому я полагаю, что это очень большая работа, очень грамотная работа и очень нужная работа. Ее надо продолжать. Сейчас, кстати, Министерство обороны России и немецкие благотворительные фонды специально занимаются созданием сайта. Такой сайт существует. Вот надо выйти на Министерство обороны, на сайт Минобороны, там он указан, в котором указаны имена, фамилии, год рождения тех, кто погиб в нацистских лагерях. Это очень благородное дело и нужное дело.
Да, я знаю, недавно увидел сайт с наградными листами, нашел там медаль за отвагу своего отца, тоже фронтового журналиста.
Историки говорят, что война не закончилась, пока не похоронен последний солдат. И в этом смысле для россиян эта война еще до конца не закончилась, Вторая мировая.
Александр, вам помогали какие-нибудь официальные органы на родине, или все это чистый ваш энтузиазм?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, да, что эту пленку, мы не архивисты, это главное. Эту пленку нужно рассматривать как часть нашего проекта, и она, ее нужно смотреть в контексте того фильма, который мы сделали.
Скажем, сколько она вообще по хронометражам?
Ну, в общей сложности там 22 минуты нам удалось спасти, и там есть, кстати говоря, очень много любопытных кадров. Там, например, в одном эпизоде есть уникальный, на мой взгляд, эпизод для тех, кто интересуется историей, когда к ним на позицию приезжает Вальтер Модель, известный генерал немецкий, вы слышали о нем,
командующий группой войск.
Да, который командовал 9-й армией, которого многие историки называли гением немецкой обороны. Человек достаточно жестокий, как вы знаете, он покончил жизнь самоубийством в 1945 году в апреле. Вот он просто приезжает, видно, что его снимают в неофициальной обстановке. Это такие, знаете, вот уникальность такого материала, то, что можно назвать немножко хоум-видео, говоря современным языком, в том, что там люди, и там нет какого-то специального монтажа, там нет специальных ракурсов операторских. Это человек явно снимал для себя. И эта пленка нас именно этим подкупила, возможностью увидеть какие-то вещи несколько с другой точки зрения. А если говорить о какой-то помощи, ну, во-первых, это этот фильм снимался частично на средства телеканала федерального России. «Россия-1», да, он был предназначен для показа по этому каналу, да. Какие-то средства, ну, если говорить так о кухне, ну да, мы использовали свои. Вообще документальное кино сегодня и в нашей стране в большей степени, и, допустим, наверное, за рубежом, насколько я знаю от коллег, это достаточно, ну, скажем так, некоммерческое дело. Это не тот кинематограф, где люди зарабатывают деньги. И, скажем так, у нас не только энтузиасты работают, но, по крайней мере, собираются всегда в проектах люди, которым интересно добиться какой-то конкретной цели. Вот в этой истории была цель рассказать об этой операции «Большой вальс», о людях, которые... Знаете, что послужило мотивацией? Много раз все видели эти картинки. Вот идут немцы. Вначале генералы по улицам Москвы, по Ленинградскому проспекту, за ними офицеры. И однажды мы задались вопросом, мало кто знает их имен, кто эти люди вообще, каковы их судьбы, многие ли из них вышли. Это было интересно просто узнать. И в связи с этим рассказать историю этой военной операции. Собственно, вот это было целью фильма, и фильм этот был сделан и показан уже неоднократно. Его можно сейчас увидеть. Он периодически повторяется на разных каналах на холдинга ВГТРК, и можно увидеть, найти в интернете, посмотреть.
Вопрос тогда Рафаэлю. А насколько удачно это коммерчески, как выражается Александр, вот те поделки, которые якобы созданы на материале Великой Отечественной войны? То есть художественные в больших кавычках.
Вы знаете, ну, тема Великой, я бы точнее сказал, Второй мировой войны, если мы берем мировое сообщество, она достаточно интересна, она интересует людей. Снимаются самые разные фильмы во всем мире, в том числе и в России. Вот. Я бы не сказал, что последние фильмы, которые вот несколько лет снимаются, последние несколько лет в России, являются достаточно содержательными и устраивают тех, кто эти фильмы смотрит. То, что сделал Никита Михалков, «Утомленный солнцем», да, продолжение, но он в прокате фильм провалился. Более успешную судьбу имел фильм Бондарчука «Сталинград». Вот, были потрачены огромные деньги, было участие американских продюсеров и американских технологий, скажем так. Это первый советский, российский фильм, снятый в технологии 3D. Ну, посмотрите на сам по себе сюжет. Это драматическая история обороны Сталинграда и победы под Сталинградом, великой победы. Главный герой фильма – немецкий офицер, который сначала насилует, потом влюбляется в русскую девушку. Но были ли такие истории в период Второй мировой войны? Да, наверняка были. Это правда. Надо ли снимать такой фильм в преддверии праздника Победы и на бюджетные деньги? Я бы на эту тему подумал. Поэтому тема Второй мировой войны и ее отражение в кинематографе требует, конечно, отдельного серьезного разговора и осмысления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. О том, как снимать кино о войне, мы сегодня говорим с нашими коллегами, кинодокументалистом Александром Абраменко и историком и журналистом Рафаэлем Гусейновым. Они оба в нашей студии. Задавайте.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В преддверии и по ходу чемпионата мира по футболу раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с теми, кто сделал российскому футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Евгений Ловчев, рыцарь футбола, правдоискатель и правдоруб. Таким он был, таким он и остался.
Две игры просто выбыли у меня из картинки вот этого возрождения. Это Иран и Нигерия, и Россия,
и Южная Корея.
И Южная Корея.
Итак, «Игры на свободе». Ох, футбол! В 6 часов вечера каждую субботу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем тему, как снимать кино о войне. Вопрос Александра Абраменко. Я знаю, что вот один из свежих ваших фильмов посвящен уже послевоенной трагедии инвалидов-фронтовиков. Расскажите об этом.
Ну да, мы только что закончили работу над фильмом, который называется «Самовары». Это фильм о такой малоизвестной странице послевоенной нашей истории. Дело в том, что многие знают, что после войны было много инвалидов, но вот как-то так все это для... Мы вот даже столкнулись с этим. Для многих людей, ныне живущих, это достаточно уже абстрактное такое понятие. Хотя за каждым...
Потому что они умерли?
Нет. Потому что они умерли, потому что там есть, к сожалению, на мой взгляд, и мы, кстати, касались этого, там есть один трагический поворот в судьбах этих людей, когда в 1954 году, согласно секретному докладу министра внутренних дел страны Сергея Круглова, он предложил президиуму очистить улицы от этих людей, потому что их было много очень. По официальным данным, после войны у нас было примерно 2 миллиона инвалидов. Вот это данные Генерального штаба. И как считают специалисты, изучавшие эти вопросы, мы не историки, мы полагаемся на их мнение, их суждения. У нас в фильме они об этом говорят. Около 70% это были люди, которые потеряли конечности. И эти люди во множестве, естественно, появились на улицах наших городов. Мы впервые в этом фильме, нам показали альбом достаточно редких фотографий, которые были предназначены для служебного пользования. Это фотографии 44-го, 45-го и 43-го годов. Это инвалиды, с которыми пытаются работать медики. Это такие некие... о реабилитационных программах. Но на самом деле, ну, в широком смысле этих программ не было. И вот в 1954 году этих людей, по крайней мере, согласно докладу Министерства внутренних дел, около 300 тысяч человек, они были вывезены в специальные дома инвалидов, как попросил министр Круглов, с особым режимом содержания. Это подразумевало, естественно, какой-то режим, когда люди не могли покидать пределы
ограничения.
Этого.
Да.
этих мест. И что самое печальное во всей этой истории, что для этих мест, их вот дислокаций, если так можно сказать, были выбраны заброшенные, очень удаленные монастыри. В частности, самый известный дом инвалидов был на Валааме, потом был Горецкий, это Вологодская область, это старейший женский монастырь Воскресенский, куда еще Иван Грозный ссылал своих неугодных жен, и где они там заканчивали свои дни. И вот эти фрагменты, эти места все были нами исследованы, мы там снимали, общались с людьми, которые еще помнят те времена. Но честно признаюсь, да, эта работа, она не претендует на какое-то глобальное исследование такое. Безусловно, мы говорим о исторической канве, но самое главное, это истории, которые есть там внутри, истории конкретных героев и, в общем-то, попытки рассказать эти истории.
Рафаэль, вопрос. Я знаю, что вы занимались этой темой. Ведь это же неправда, что в Красной Армии был высокий процент возвращения в строй, потому что у нас были санитарки, хрупкие девушки, а в германской армии, в вермахте, запрещено было брать женщин санитарами, только были мужчины крепкие. И вот то, что безжалостно резали конечности, и многие слепли, и вот это вот мясорубка, в которую превращались лазареты, она же практически делала недееспособными значительную часть раненых. Это правда?
Вы знаете, вы очень интересный вопрос поднимаете. Воспоминания первых попавших в плен советских военнослужащих говорили о том, что достаточно деликатно с ними обращались немецкие врачи. Они получали в тех же клиниках, на тех же госпитальных площадках такую же помощь медицинскую. И речь идет об операциях серьезных, речь идет о перевязке и так далее. Более того, есть очень любопытные воспоминания о том, что многие советские раненые впервые увидели какие-то препараты, которыми была немецкая, значит, медицина вооружена. Но это было практически только первые полгода. Все, что происходило потом, это был абсолютный кошмар. Военнопленных немцы пристреливали, немецкие солдаты. На этот счет были специальные указания. Вот. Не обязательно это было в виде письменного приказа. Иногда это были устные.
Раненых пристреливали.
Да, пристреливали раненых, поскольку отправлять их в тыл, это было довольно сложно. Хотя были и другие истории, когда российские, советские генералы, попавшие в плен к немцам, по личному указанию крупных немецких военачальников, обслуживались определенным образом, их жизнь была спасена, и это тоже было. Вообще, это очень интересная проблема, это, об этом мы сейчас редко вспоминаем, но я бы хотел вот просто сказать вам о том, что есть так называемые отдаленные последствия войны. Это и то, что Александр рассказывал, люди пострадавшие, люди, потерявшие конечности. Есть другая проблема отдаленных последствий войны. Вот буквально вчера пришло сообщение из Соединенных Штатов Америки о том, что американцы намерены осудить надзирателя концлагеря Освенцим, который был разоблачен вот буквально на днях. И возникает этический спор. Человек около 90 лет, он был надзирателем, причем до конца не выяснено, просто он охранял, вот, вырывал зубы у мертвых, направлял их, расстреливал их. Это до конца непонятно, и никто это не может сейчас доказать. Тем не менее, надо его судить или нет? Надо ли этого человека сажать или нет? Я полагаю, что память тех, кто погиб, кто не выжил, все-таки предполагает, что судить надо, и осудить тоже надо.
Я хочу добавить к этой теме, может быть, это будет интересно слушателям, зрителям. В 43-м году была огромная волна жалоб с фронтов в адрес ЦК. Они докатывались на Молотова, в частности, и были тогда организованы инспекционные проверки. Они проверяли действительно медсамбаты, госпитали. И, честно говоря, судя по тем документам, которые, естественно, каких-то фрагментарно нам удалось получать и использовать в нашем фильме, упоминать об этом, ну, ситуация была очень тяжелая. Во-первых, ну, скажем так, во многих госпиталях были обнаружены факты, естественно, воровства, и медикаментов, и продовольствия. Катастрофически не хватало специалистов, не хватало медикаментов, перевязочного материала. Там просто есть потрясающие факты, которые действительно там иногда волосы дымом встают. Например, из одного отчета следовало, что, видимо, группа проверила, и они в своем отчете написали, что вот, по-моему, в Кисловодском госпитале по вине, по халатности начальника госпиталя, примерно 50 или 60% людей, которым были ампутированы конечности, были вынуждены возвращаться домой без протезов. Не в состоянии были обеспечить их протезами. Поэтому мы в фильме, например, рассказываем истории о том, что художник Добров, кстати, единственный человек, который рисовал их на Валааме, и благодаря которому у нас появились какие-то конкретные иллюстрации в фильме. Это очень известный художник. Его работа сегодня многим известна. Он успел сделать всего 36 рисунков, но они уникальны. По-своему, потому что реальные люди с реальными судьбами. И он в своих письмах, мы читали его письма и дневниковые записи, он вспоминает, как он однажды пришел в баню к инвалидам на Валааме. И он увидел картину, которая потрясла его до глубины души. Эти люди, попав в баню, вначале начинали мыть свои костыли. Они так к ним относились, к этим самодельным палкам, как к частям своего тела. Они их отмывали, а после этого уже начинали по мере возможности мыться сами.
Давайте посмотрим кадры из вашего фильма, фрагмент, который создает общее представление и тональность этого фильма.
Они возвращались, и их встречали как героев. А иначе и быть не могло. Ведь ни у кого нет сомнений, что это именно они выиграли войну. Не генералы и маршалы, и даже не генералиссимус, а они. Просто взяли и выиграли, вопреки всему. Выстелив путь к этому дню собственными терпением, отчаянием, храбростью, победой над страхом, который часто мешал подняться из окопа, наконец, своими делами. Об этих победных днях сняты десятки тысяч метров хроникальной пленки. Их можно увидеть почти все, они доступны, замедляя, останавливая, всматриваясь в лица, отмечая неподдельные эмоции, слезы. Все это правда. Все было именно так.
Александр, вы как-то оцифровывали, я вижу, в хорошем качестве или так?
Это уже вопросы технологии. На самом деле, я хотел бы, знаете, обратить внимание вот на что. Вот этот эпизод, который мы сейчас увидели, и вот с таким текстом, он появился не случайно, не потому что вот кто-то захотел, знаете, вот так это интерпретировать. Знаете, вот мы провели в архиве, в государственном киноархиве в Красногорске, достаточно много времени, просмотрели, ну, тысячи метров пленки, и практически все файлы, касающиеся вот этих дней, когда наши победители возвращались с фронтов. Знаете, что поражает больше всего? Что вот на этих кадрах нет не то чтобы раненого, даже забинтованного человека. Это поражает больше всего. Но не может такого быть. Там должен быть в кадре. Мы рассчитывали, что мы увидим хотя бы прихрамывающего человека. Может быть, перебинтованного. Но... Ну, герои наши рассказывают, что улицы послевоенных городов, вот Эдуард Степанович Кочергин, один из героев нашего фильма, главный художник БДД имени Товстоногова, человек уникальной судьбы, человек очень интересный, чья память сохранила много потрясающих фактов, он рассказывает, что улицы, например, Ленинграда, они были заполнены этими людьми. И пройти было невозможно, чтобы не натолкнуться на такого человека. Но вот на этих, безусловно, кадрах, которые, вероятнее всего, кем-то редактировались как-то, да, понятное дело, что стране нужно было представить образы таких здоровых богатырей, красивых. Это все, наверное, правильно. Такая эмоция, наверное, была нужна. Но есть ощущение какой-то горечи, потому что это несправедливо по отношению и к тем, кто в эти моменты долечивался в госпиталях, кто, может быть, уже вернулся. И вы вспомните, вот много вы видели хроники, когда на парадах появляются инвалиды.
Да, у нас все в глазах кадр из «Баллады о солдате», когда Урбанского герой приехал без ноги, и его встречает Эльза Леждей, его жена. И сначала она увидела, что он инвалид, а потом бросается ему, ну, это уже спустя 15 лет после победы, это
это другое.
Александр, я хочу вам сказать, что вы сейчас рассказывали о кадрах, которые вы видели в архиве советском, российском. Я довольно много наблюдал кадров в архиве, значит, музея Холокоста в Иерусалиме, в немецких кинофотодокументальных архивах. В том числе я просмотрел практически все за 5 лет выпуски немецкой кинохроники. И то, что рассказываете вы, там тоже нет.
А я
это
видел
война.
Немецкой кинохроники, видел. В Берлине я смотрел очень много немецкой хроники.
Да.
И послевоенной. Там очень много инвалидов.
Я этого не видел.
Более того, я видел французскую хронику, на которой инвалиды-фронтовики с орденами, иконостасами участвуют в параде.
Ну, я хочу вам сказать, может быть, вы забыли.
Я не историк.
Может быть, вы забыли или не знаете об этом. Французы не воевали и 2 недель. И то, как позорно сдавалась Франция, это исторический факт, с которым и спорить невозможно. Более того, французский командующий, значит, начальник генерального штаба, значит, когда узнал о прорыве немецких танков, заплакал. Это не ли показатель их действий? Более того, были ситуации, в которых, значит, муниципалитеты французские во время наступления, значит, немецкой армии отказывались поддерживать, значит, свою национальную армию. И это тоже было. Поэтому говорить о том, что у нас, значит, в нашей кинохронике инвалидов нет, а в их хронике есть, я думаю, несправедливо и даже нечестно по отношению к тем. Я сейчас закончу. Это даже и нечестно по отношению к советским гражданам, которые воевали, честно воевали и погибли. А что касается итога войны, я согласен с вами в том, вообще есть интересная историческая, значит, такая поговорка, что историю войны пишут победители. Победили в этой войне союзники, победили советская армия вместе с союзниками. Они и написали эту историю, которую мы сейчас и знаем у нас в стране.
Мы сейчас ее разгребаем.
Да, кстати, через несколько дней будет 69 лет парада Победы на Красной площади. И я еще посмотрел, что на следующий день дали Сталину, присвоили воинское звание генералиссимуса.
И напомню еще слушателям, что парады, в общем-то, возобновили в 65-м году.
Да, через 25 лет, я помню.
Да, это правда. Много лет парады не проводились как-то. Считалось, вот эти последствия войны еще были свежи в памяти. И как бы...
Я думаю, что, ну, что на этот счет много есть интерпретаций. Фактов мало, но это... Факт один. Парады возобновили в 65-м году. Интерпретаций на этот счет множество.
И
но есть факты,
день
например,
Победы
о которых мы рассказываем в нашем фильме. О них рассказывают очевидцы тех лет. О том, что сразу после войны во многих городах появилось огромное количество питейных заведений. Многие говорят, что возникало ощущение, что людям дают выдохнуть. И вот все эти инвалиды, да, они просто там жили, к сожалению. Правда. Они, ну, куда им было еще деваться? У нас есть, например, в фильме 3 истории, на которых мы заостряли внимание, и это 3 героя нашего фильма. На самом деле, я вам скажу так, еще раз хочу повториться, делая эти работы, ну, мы, естественно, не историки, мы не преследуем цели каким-то образом восполнить чьи-то незнания. В любом случае, кино – это творчество, это искусство, и главное – там эмоции. У нас есть герои, и в связи с которыми мы бы хотели, чтобы у зрителей появились какие-то эмоции. Сострадание, непонимание, любые, но эмоции. Это цель кино. Те, кому интересны факты, было так или было эдак, если имеют желание, могут отправляться в библиотеки, в читальные залы, искать в интернете, сопоставлять, анализировать, ну и делать свои выводы. Я считаю, вот цель, в том числе документального кино, в этом состоит.
Что ж, давайте посмотрим фрагмент из интервью художника Эдуарда Кочергина, где он вспоминает об инвалидах послевоенных.
Очень много. Просто туча. Очень много. То есть время, то вспомнить без них нельзя. Везде, во всех уголках, там, на рынках, площадях, вокзалах, везде они были. И куча обрубков, куча просто обрубков разного вида. И тачек, и безруких, безногих, огромное количество. Город должны были открыть как бы для туристов, для всех, а их слишком много было, этих шатунов и обрубков разного вида. И их, как сказать, чистили город от них.
Да, вот то, о чем вы рассказали. А что рассказал Эдуард Степанович, как их быстро...
Ну, он вот по его воспоминаниям, кстати говоря, Эдуард Степанович, кроме того, что очень хороший художник, театральный, интересный человек, он еще хороший писатель. Ну, я хочу, пользуясь случаем, просто порекомендовать его книги, в которых на самом деле вот сконцентрированы многие эти воспоминания, в частности... Очень хорошая работа «Ангелова кукла», которая была удостоена и премии наших российских вот, книжных. Он рассказывает о том, что, по крайней мере, если судить по Ленинграду, то в течение года буквально улицы очистили. Это примерно период 1953-1954 года. У нас в фильме, благодаря Эдуарду Степановичу, есть такой герой Василий Заградский. Вольский, который был моряком, потерял обе ноги, передвигался на тачке, был такой заводилом Васильевского острова. Вот, человек, который играл на баяне, на аккордеоне, его часто можно было видеть в разных питейных заведениях. Но говорят, что человек был с таким жестким характером и яркой личностью, скажем так. Вот в 1953 году он был отправлен в Горецкий монастырь, в дом инвалидов, который организовали в Горецком монастыре. И то, что нам удалось установить, он, в дни его закончились там в 1957 году. Как это выяснилось, очень просто. Дело в том, что его там, в Ленинграде, опекали женщины разные. Просто помогали ему выжить там, шили ему рубашки, обстирывали его, ухаживали за ним по мере сил, оказывали разную помощь. Когда его забрали, они не забыли о нем. Они ежемесячно отправляли ему папиросы, одеколон. И вот в 1957 году посылка вернулась за выбытием адресата, что, по сути дела, тогда уже многие расценили как то, что его не стало. Мы были там, в Горицах сейчас, это, кстати, монастырь уже действует, он по-прежнему сильно разрушен, там женский монастырь, небольшая группа монашек, вот, и на местном кладбище мы не нашли ни одного захоронения, хотя там было очень много инвалидов.
Да, вот вопрос от Фаиля Гусейнова. В чем причина этого беспамятства, которое насаждалось в народе?
Вы знаете, я бы вот сказал вам одну важную вещь. Давайте вспомним, что такое в 1945 году была Европа. Две страны больше всех пострадали в экономическом смысле после войны и в смысле потери людей. Это Советский Союз и Германия. Сразу после завершения Второй мировой войны началась холодная война, и Советский Союз оказался в изоляции экономической, политической, социальной и так далее. Германии очень сильно помогали, и поэтому немцы смогли воссоздать новое государство с помощью американских денег, денег Великобритании и всей Европы по существу. Советский Союз в силу ряда причин, в том числе и по собственной вине, по вине собственного руководства Сталина, и других людей, кто возглавлял тогда СССР, оказался в тяжелейшем состоянии. Поэтому это большая драма инвалидов, это большая драма людей, кто после войны остался в таком трудном состоянии. Но надо с пониманием отнестись к тому, что люди умирали не только от ран, люди умирали от голода сразу после войны. Были в 1946 году, в 1947 году голодные годы. Поэтому надо с пониманием отнестись к тому, в какой ситуации оказались мы. Ну и плюс, это чисто сталинская такая была, знаете, скрыть от окружающих болезнь тех, кто рядом с тобой. Помочь этим людям мы не могли, а вот скрыть, это спрятать их куда-то, на острова заслать. Да, это могли. Кстати, я обращаю ваше внимание, был блестящий рассказ Юрия Трифонова вот об одном из этих островов, как раз о Валааме, о том, как через много лет женщина, которая вышла замуж...
По-моему, это Нагибин был.
Это Нагибин был, да? Значит, это был Нагибин, да, которая встретила через много лет вот погибшего, близкого, ей казалось, что он погиб, близкого человека. То есть, так или иначе, в нашей литературе об этом писали, об этом говорили. А вот социально помочь этим людям было очень трудно. Но я хочу сказать и о другом, что когда нам стало жить легче, появились десятки госпиталей для инвалидов, для ветеранов войны. Ну, я не знаю, сейчас эти госпитали, уже и ветеранов-то войны, уже их нет. Но на самом деле я вот благодарен Александру, что он эту тему поднимает. Это наш долг помнить об этих людях и помогать им.
Александр, а что, разлучали семьи, ведь у каких-то инвалидов были дети?
Володь, тут понимаешь, что на самом деле все это было не так просто и однозначно. Конечно, вот у нас есть герой Борис Милеев в фильме. Кстати говоря, я хочу сказать, что фильм должен выйти на канале ТВЦ. Этот канал взял его для премьерного показа. Когда, я, к сожалению, пока сказать не могу, просто не знаю. Так вот, у нас был... Есть в фильме герой Борис Милеев, его нет в живых, конечно, он потерял обе руки и глаз, и, кстати, на него пришла похоронка, и мама его думала, что он погиб, но вскоре потом он попросил кого-то написать письмо, и мать его забрала. Вот он научился, ему сделали специальные такие протезы, мы нашли уникальный кусочек, фрагмент пленки, на которой он изображен, у нас в фильме есть, он там печатает на машинке. Вот он один из немногих, может быть, кому удалось вот не попасть в эти заведения, потому что у него были люди, которые могли о нем заботиться. Наверное, справедливо было бы сказать, что известны случаи, когда эти инвалиды сами просились, потому что они боялись, могли не выжить. Они понимали, что, возможно, это единственный способ как-то выжить. Но другой вопрос, понимаешь, там и время сложное было, наверное, в стране, там и нужно было страну восстанавливать. Мне непонятен другой вопрос. Почему для того, чтобы как-то расселить этих людей, как-то заботиться о них, были выбраны места, мягко говоря, далеко не курортные и совершенно не приспособленные для этого, да? Я не понимаю. Это очень далеко от центров. Это да. Просто, в одном случае это остров, да, где, кстати говоря, ни документации, ни следов, практически не осталось тоже захоронений. Хотя известно, что только по-моему, в 1953-м, когда этот дом открывается, инвалидов, туда было доставлено порядка 700 человек. Только в первый, то, что называется, привоз. Они постепенно... Эта численность росла там. Перелом начинает происходить где-то, как нам рассказывали, после 57-го года, когда туда уже отсылают. Знаете, вот интересный контраст. Мы в фильме обратили на него внимание, когда туда начинают попадать инвалиды-уголовники из всяких зон и мест заключения. Их тоже туда ссылали. И вот эти две массы начинают смешиваться. И как ведут себя эти, и как ведут себя эти. И бывшие уголовники – это люди, которые постоянно конфликтуют, пишут жалобы, там строчат их в разные инстанции, чего-то требуют. Эти лежат тихо, смирненько, доживают свой век. Как сказала героиня нашего фильма, ощущение такое, что вот есть полное сознание, что вот мы сделали что-то важное для этой страны. Ну и хорошо. А вот то, что с нами так обошлись, ну...
Как вы считаете, Рафаэль, эта тема популярна будет вообще для... нашего телевизионного начальства, судя по его вкусу?
Полагаю, что нет. Полагаю, что нет, поскольку для этого достаточно включить наши телеканалы и посмотреть, какого рода передачи, какого рода сюжеты, какого рода сериалы сейчас они выстреливаются. Вообще, я вам хочу сказать, что вот эти, любая драматическая часть истории, в том числе и Второй мировой войны, она как-то уходит на второй план, и европейцы не хотят говорить об этом. Немцы не хотят говорить об этом, потому что для этого им придется вспомнить о времени Гитлера. Почему такая великая нация, как немцы, как Германия, превратилась в нацию убийц? Европейцы очень многие не хотят говорить об этом, потому что придется рассказать, как они сотрудничали с нацистами, или как сдавалась Европа. У нас в России не хотят об этом говорить, потому что придется объяснять, почему за первые полгода войны в плен попало 3,5 миллиона человек, и почему вообще эти территории отдавались так легко и быстро. Вот, к сожалению, вот эти острые вопросы войны, они уходят на второй план. Более того, я вам хочу хочу сказать, что, к сожалению, российские архивы самые менее доступны, и очень многих документов приходится добывать с большим трудом. И более того, некоторые документы, которые были открыты там 10 лет назад, сейчас закрываются опять, становятся недоступными. Ну, это неправильно.
Да, конечно. Я хочу просто в защиту, я не являюсь адвокатом телевизионных начальников, не работаю ни на одном из каналов, я просто произвожу кино по мере сил, но наш фильм был принят с первого раза, я знаю, что он будет показан, и, насколько я знаю, по вот таким устным откликам фильм очень понравился руководству канала, который его взял для премьеры, это канал ТВЦ, как минимум. Честно признаюсь, ни в одной из историй «Большой вальс», хотя там фильм снят, некоторые эпизоды как бы глазами немецкого офицера. Ну, мы никогда не встречали никаких, скажем так, сопротивлений, замечаний, что вот, ребята, подкорректируйте здесь, поправьте здесь. Нет. Вот, ну, я не знаю. Может быть, нам везет, да, у меня другой опыт. Вот, но, понимаете, вопрос ведь в другом. Вопрос, как бы, еще раз говорю, это не журналистика, раз. Это точно. Это кино. Другой вопрос. Смотрите, критерий один. Интересно, неинтересно. Поймите, на каналах тоже не идиоты сидят, и они прекрасно во всем этом ориентируются. Да, если ты им приносишь неинтересное кино, которое не способно увлечь зрителя с первых минут, ну, тогда, соответственно, могут возникать какие-то замечания. Да. Если кино интересное, увлекательное, это главный критерий для нас, для производителей, и мы к этому стремимся. Моя задача сделать так, чтобы зрителю, даже немотивированному, там, я не знаю, с первых минут стало интересно, он был увлечен. Потому что кино – это действие, это драматургия, это истории конкретных людей, это какие-то конфликты, которые возникают внутри сюжета. Вот об этом.
Вот Александр несколько раз сегодня во время нашей беседы подчеркнул, что он кинематографист, а не историк. Я как историк хочу...
журналист.
Да. Я как историк хочу сказать вам, что то, что делает западное телевидение, BBC, NBC, Франс ТВ и близко даже ни один российский канал, совершенно говорю вам, даже все вместе взятые не делают. Великолепные сериалы,
документальные,
15, 10, 20 серий, которые раскрывают историю Второй мировой войны, отдельных операций. Ничего этого и близко нет. Более того, скажу вам с большим сожалением, что все крупные исторические книги, написанные последние 10-15 лет, изданы в Европе, в Великобритании, во Франции, в Соединенных Штатах. А у нас, зайдите вот в любой книжный магазин, и вы посмотрите, там есть история Третьего Рейха, биографии Гитлера, Геббельса. Более Борма. Того, сейчас уже идут крупные исторические исследования на уровне дивизий, даже не армии, дивизий отдельных, полков нацистской Германии. А книги наших маршалов, ну, только-только вот появились, может быть, в этом году, а вот все прошлые годы практически не было ни биографий, ни документальных книг, которые были изданы раньше, ничего этого не было.
Я могу тут дополнить только тем, что, во-первых, я, еще раз говорю, я не являюсь сотрудником канала, а мне трудно поставить себя на место людей, принимающих решения. Я знаю, что есть для этого и объективные причины, это в том числе бюджетные, технологические, ну, совершенно разные, да, пусть это они на этот счет говорят, что-то. Касательно исторических исследований, я еще раз повторюсь, я не историк, но меня тема истории интересует. По крайней мере, в наших работах, вот в «Самоварах» и в «Большом вальсе» мы столкнулись с тем, что мы не нашли у нас вообще специалистов, знающих эту тему подробно. Вот привоз немцев. Этим никто не занимался. Есть люди, которые на уровне беллетристики об этом говорят. Знаете, вот что-то знают там. Абсолютно беллетризованные знания такие. Это не всегда интересно. Когда мы пытались копать, вот взять историю самоваров, я не нашел ни одного, и группа не нашла ни одного исследования на эту тему подробного. Есть отрывочные, есть журналистские публикации, там, возникавшие в разные периоды времени, или там операция «Большой вальс». Мы не нашли военного историка, который исследовал бы эту операцию. Это была операция по привозу этих людей сюда. И когда, я помню, мы задали вопрос руководителю одного из исторических институтов, который в том числе занимается военной историей, он говорит, ну, это ж не боевая операция, поэтому мы это не исследуем.
Но я говорю, это часть войны и как бы продолжение крупной победоносной операции, которая называлась «Багратион». Ну да, ну может быть кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь...
Это же было сделано на показ для союзников.
Конечно.
Помните тот кадр, где они вышли на балкон?
Абсолютно. Эта операция в первую очередь была ориентирована, ну, наверное, можно об этом говорить и судить так, что она была в первую очередь ориентирована для западных зрителей.
Но это было придумано Сталином.
Не для москвичей, точно.
Это придумано Сталином было, это очень вообще интересно было сделано. В целом, провести побежденных по улицам, в свое время это делал и Петр Первый. Вот, победив шведов, он сам возглавил в Санкт-Петербурге шествие, и карета, в которую он ехал, тащила за собой шведские, значит, покоренные знамена. И шведы прошли таким образом. И то же самое, если вы помните, было в Риме. Значит, триумфаторы проводили через триумфальную арку. Собственно, слово «триумфальная арка» как таковая родилась, когда побежденных пленных проводили. Кстати, в Риме это заканчивалось довольно жестоко, потому что головы рубили и вешали генералам, царям, вот, и офицерам, всех остальных отправляли в рабство. Те, кто шли. Поэтому то, что придумал Сталин, а у меня нет сомнений, что это придумал Сталин, и, возможно, ему помогал Щербаков. Тогда это был первый секретарь Московского горкома партии, секретарь ЦК ВКПБ.
И директор Совинформбюро.
Да, это все было грамотно продумано, продемонстрировано, но я с Александром согласен, это надо было продемонстрировать Западу, потому что, кстати, успех этой операции на Западе не был принят, не был понят, более того, не было доверия, что на самом деле такое количество людей вот могло попасть в плен. И этим образом, таким образом мы продемонстрировали. Как, кстати, и фильм «Победа под Москвой», вот «Бита под Москвой», который был снят.
Получил Оскара.
Да.
Кстати говоря, вот всегда как-то настораживает, смущает, когда вот в исторических событиях есть пазл, когда ты не можешь ответить на вопрос, а кто? Вот кто принял решение? Кто придумал название «Операция Большая Власть»? На этот счет существует там куча мифологии, да? А вот историки еще не докопались. Удивительно. Да, не знаю, ленность, это закрытость архивов, я не знаю, я не могу судить. И историков, может быть, неинтересно, может быть, время не пришло еще. Но вот мне было интересно где-то прочитать со ссылкой на какой-то документ, предположим, да, что вот это название или идея этого вот провода пленных по Москве возникла тогда-то в таком-то кабинете, судя по стенограммам, да, в присутствии таких-то людей. Вот. И таких, к сожалению, вот эпизодов очень много, да. Дело в том, что вот мы до момента, пока не начали работать над самоварами, вот эта история с секретным докладом Круглова, она была такая, несколько выглядела мифологизированной. Но мы нашли документ, где черным по белому все это написано, он действительно пишет и предлагает вывести этих людей в закрытые такие заведения, что, собственно, и было сделано.
Да, как по-вашему, Рафаэль, много ли еще остается белых пятен в истории начала и вот конца Отечественной войны?
Вы знаете, пятен практически нет белых. Все уже открыто, все архивы. Речь идет только об интерпретации тех или иных событий. Есть такие важнейшие события, как подписание Мюнхенского соглашения, подписание акта Молотов-Риббентроп. То есть их по-разному интерпретируют и много лет назад будут, и много лет еще будут по-разному обсуждать. Я вам скажу такую вот к концу нашего разговора смешную историю. В Риге был музей латышских стрелков, которые сыграли огромную роль в победе революции. Вы знаете, они Ленина охраняли. Да. Сейчас это музей как бы оккупации. Да. Не только советской. Там оккупация и Советским Союзом Прибалтики, и наоборот. Оккупация, значит, немцами Прибалтики. Но что любопытно, этот музей обо всем говорит, кроме Мюнхенского соглашения. Меня это поразило. И как историк, как журналист, и как просто человек. О Мюнхенском соглашении ни слова. Как будто этого не было. Вот видите, такой, казалось бы, обычный факт, и тем не менее, еще много лет мы будем обсуждать самые элементарные и самые известные процессы.
Какие планы у вас творческие?
Как говорит один мой знакомый историк, очень хороший, кстати говоря, историк, известный ученый российский, не буду называть имя, история – это узаконенная мифологизация. У нас планы большие, мы хотим снимать кино, мы его снимаем. Вот. В ближайшее время у нас на выходе фильм о таком человеке, как Сергей Александрович Худяков, который прожил две жизни. маршал был расстрелян.
Да, вы нас заинтриговали. Напомню, что сегодня, в канун практически 22 июня, дня памяти и скорби, который в этом году тоже приходится на воскресенье. Кстати, сегодня выпускной вечер. Тогда был выпускной вечер у выпускников, которые многие пошли добровольцами на фронт. Мы поговорили о том, как снимать кино о войне, с кинодокументалистом Александром Абраменко и историком, секретарем Союза журналистов России Рафаэлем Гусейном. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман и Михаил Костров.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».